Храбрость. Я о ней много думал, особенно в детстве. Хорошо быть храбрым. Все уважают, а другие боятся. А главное, думал я, никогда нет этого паскудного трепета в душе, когда ноги сами тянут бежать, а то от трепету до того слабнут, что коленки трясутся, и, кажется, лучше б лег и живым в землю закопался. И я не столько боялся самой опасности, сколько самого страха, из-за которого столько подлостей на свете делается. Сколько друзей и товарищей, сколько самой бесценной правды, преданной из-за трусости. Не хватило воздуху сказать. Я знал, что по-французски «трус» и «подлец» — одно слово — «ляж». И верно думал я, трусость приводит к подлости. Я заметил, что боюсь высоты. До того боюсь, что если лежу на перилах балкона на 6-м этаже, то чувствую, как за спиной так и дует холодом пустота. Просто слышу, как звенит проклятое холодом своим. И говорю тогда не впопад. Оглушает сзади пустота. Я раз видел, как на подвеске красил купол кровельщик. 40 метров высоты. А он на дощечке, вроде детских качелей. Мажет, как будто на панели стоит. Еще закурил, папироску скручивает. Вот я позавидовал. Да если б меня туда, я вцепился б как клещ в веревке. Или уж прямо бросился бы вниз, чтобы разом покончить со страхом. Это самое больное, самое непереносимое чувство. Я выследил этого храбреца и вечером пошел за ним. Он пошел прямо на реку. Стал раздеваться. Я рядом. Я при таком храбреце пробежал по мосткам до самого краю и с разбегу бух головой. Глубоко там не ударишься. Выплыл. Смотрю, мой кровельщик стоит по пояс в воде и плещет на себя, приседает, как баба. Я ему: «Дяденька, иди сюда, здесь водица свежей». А он: «Ишь, прыткий какой. Там, гляди, утонуть можно. Да тут тебе по шею». «Ладно. Не ровен час колдобина, али омут какой. Ну, тебя к лешему, не мани». «А как же выси-то, не боишься?» «По привычке». А поначалу сказал, что страховито было. Я решил, что приучу себя к высоте. И стал нарочно лазить туда, где мне казалось страшно. Но ведь не одна высота, думал я. А вот в огонь полезть, в пожар. Или на зверя, на разбойника, на войне, в штыки, например. Я думал, вот лев ничего не боится, вот здорово, это характер. А чего ему бояться, коли он сильнее всех? Я на таракана тоже без топора иду. А потом прочел у Брема, что он сытого льва камнем спугнул. Бросил камнем, а тот, поджавший хвост, как собаку, удрал. Где ж характер? Потом я думал про черкесов. Вот черкес. Этот прям на целое войско один, с кинжалом. Ни перед чем не отступит. А товарищ мне говорит: «А спрыгнет твой черкес с 5-го этажа?» «Дурак он прыгать», — говорю. «А чё же он не дурак на полк один идти?» Я задумался. Верно. Если бы он зря не боялся, то сказать ему: «А ну-ка, не боишься в голову из пистолета стрелять?» Он бац — и готово. И так давно бы ни одного черкеса живого не было. С горы в пропасть прыгали бы, как блохи, и палили бы себе в башку, из чего попало, если им смерть нипочем. Ясное дело, совсем не нипочем. И небось, как лечатся, когда заболеют или ранены. Зря на смерть не идут. Вот про это «зря» я увидал целую картину. Дело было так. Был 1905 год. Был еврейский погром. Хулиганье под охраной войск убивало и издевалось над евреями, как хотело. Да и над всяким, кто совался против. И образовался Союз Русского Народа. Казенные погромщики. Им были даны значки и воля. Во имя царя Отечества наводить страх и трепет. В союз этот собралась всякая сволочь. А чуть что, на помощь выезжала казачья сотня на конях, с винтовками, с шашками, с нагайками. Читали, может быть, про эти времена? Но читать одно. А вот выйдешь на улицу часов 7 хотя бы вечера и видишь: идет по тротуару строем душ 20 парней в желтых рубахах. Кто не понравился, остановили, избили до полусмерти и дальше. Дружина Союза Русского Народа. В это время как раз приходит ко мне товарищ. Приглашает дать бой дружине днем на улице. Я ни о чем другом тогда не подумал, только: неужто струшу? И сказал: идет. Он мне дал револьвер. А за револьвер тогда, если найдут, ой-ой. Если не расстрел, то каторга наверняка. Уговорились, где, когда. И Левка будет. А Левку я знал. и удивился. Левка был известен как трус. Его называли Левка Жид, и он боялся по доске канаву перейти. Воин. Однако часов в 5 вечера все оказались в сборе. И Левка. Место было то, с которого начинала орудовать дружина. Нас было 7. Мы растянулись вдоль улицы под домами. Вот и желтые рубахи. Улица сразу опустела. Еврейский квартал. Дружина идет строем. Мы стоим, прижавшись к домам. Нас не видно. У меня сердце работало во всю мочь. Что-то будет. Чем бы ни кончилось, все равно замечен, и потом... Все равно найдут. Стрельба на улицах, военный суд, виселица. Вдруг один из дружинников поднял камень, трах в окно. В этот же момент выстрелил наш вожак. Это значило «открывай огонь». Наши стали палить. Мой выстрел был 7. Но я думал, что есть еще утек, есть возможность замести следы. Дружина шарахнулась. Их начальник что-то крикнул, все стали на колено и стали палить из револьверов. И вдруг Левка выбегает на середину улицы и с роста бьет из своего маузера. Выстрелит, подбежит шагов на 5 и снова. Он побегал все ближе с каждым выстрелом, и вдруг все наши выскочили на мостовую, и в тот же миг дружина вскочила на ноги и бросилась за угол. Левка побежал вслед, но его догнал наш вожак и так дернул за плечо, что Левка слетел с ног. Дружина постреливала из-за угла. Через 5 минут уже взвод казаков дробно скакал по мостовой, дал с коней залп. Левку удержали, чтобы он не бросился на казаков, а я только со всей силой удерживал ноги на панели, чтобы не понесли назад, а грудь, как железная решетка, через которую дует ледяной ветер. Мы, отстреливаясь, благополучно отступили. Не знаю, много ли стрелял я. Я сразу не пошел домой, чтобы запутать следы, наплести петель. А Левку едва вытолкали с улицы, он плакал и рвался. Я испытывал храбрость, а у Левки сестру бросили в пожар. Лес не зря. У него в ушах стоял крик сестры и не замолк вопль народа своего. Это стояло сзади, и на это опирался его дух. У меня был товарищ, шофер. К нему подошли 2 ночью, и он снял свою меховую тужурку и сапоги и раздетый прибежал домой зайчиком по морозу. Его мобилизовали. И через 2 месяца я узнал, летел на мотоцикле с донесением в соседнюю часть. Не довезет, тех окружат, отрежут. По пути из леса стрельба. Пробивают ноги. Поддал газу. Пробивают бак с бензином. Заткнул на ходу платком, пальцем. Правил одной рукой и пер. И больше думал о бензине, чем о крови, что текла из ноги. Поспеть бы довести. А чего проще? Встать. Взяли бы в плен, перевязали, отправили в госпиталь. Да, не меховым бушлатиком подперт на этот раз был дух. Или вот вам случай с моим приятелем, капитаном Ерохиным. Ему дали груз бертолетовой соли в бочонках из Англии в Архангельск. При выгрузке у пристани от удара эта соль воспламенилась в трюме. Бертолетова соль выделяет кислород, это раз. Так что поддает силы пожару. А второе, она взрывается. Получше пороха. И ею полон трюм. Ахнет, и от парохода одни черепки. Он взорвется, как граната. Через минуту пламя уже стояло из трюма выше мачт. У всей команды натуральное движение на берег и бегом без оглядки от этого плавучего снаряда. И тут голос капитана «Заливай!» И капитан стал краснее огня и громче пламени. И никто не ушел. Не сошла машинная команда со своих мест и дали воду, дали шланги в трюм, и люди работали обезьяньей хваткой. А берег опустел. Все знали, рванет судно, на берегу тоже не поздоровится. И залили. Через 30 минут приехала пожарная команда. Не пустил ее Ерохин. После драки кулаками не машут. На что его дух опирался? Да ведь каждый капитан, приняв судно, чувствует, что в нем, в этом судне, его честь и жизнь. Недаром говорят, Борис Иванович идет, когда видят пароход, капитан которого Борис Иванович. А в капитане это крепко завинчено. И всякий моряк это знает. Как только вступает на судно, капитан и судно одно. И горел не пароход, сам Ерохин горел. Этим чувством и был подперт его дух. А то ведь говорили, как осторожно Ерохин ходит. Чуть карте не верит, прямо торцом в море и в обход. Не трусоват ли? Но поставьте тех, кто так говорил, командовать судном. Думаю, и они не ушли бы с пожара. И они бы не проверяли неверные карты своим килем. Но вы скажете, что большие дела, война до моря, а вот на улице. Да, на улице, на каждой почти улице есть свой Иван, Был и в нашем переулке такой клевый парень, кому все не под шапку, никому не уважит. Лезет хоть на кого. Просто скажете, смело и все тут. Нет, не все. Для него вся жизнь в этой улице. Тут его положение держится кулаком. Отступил — пропал. Хоть за ворота завтра не выходи. И когда его подускивали затронуть здорового прохожего, как ему отказаться? Ага, полез в бутылку. Слабо? И все его положение, героя и Ивана, повисло на волоске. И он уж кричит через дорогу. «Эй, ты что смотришь?» А тут и не смотрит. «В рыло давно не заезжали тебе, видать». И шагает через улицу. Все глядят. «Как наш-то его?» А прохожему не до того, чтобы на каждой улице драться. Прохожий уклоняется. «Ага, то-то. Знай, как рыл держать». А потом чего-то он перестал с ребятами за воротами стоять, прохожих поджидать. Днем его вовсе не стало видно. Как-то вечером слышу у ворот разговор, его голос. «Ты сколько можешь осьминных заклепок в час забить? Не пробовал? Вот ты попробуй. У нас есть один, и посмотреть не видно из себя парень. Так он, брат, в час заколачивает, мне в три не кончить». Потом через месяц слышу, он на ребят покрикивает. «А вы что, все бузу трете? Чего к человеку пристали? Человек в баню идет». А раньше самое первое дело — задраться с таким, чтобы белье в грязь разлетелось. Вышел из Иванов. В другом его жизнь, в другом честь. Не на улице, на заводе. Не подуськаешь. Нет у него ни подъема, ни духу лезть на здорового дядю, улице свою храбрость показывать. Вылетела прежняя подпорка его духа. А вот еще. Один мне говорил, что до того боялся кладбища, что и днем его обходил. Раз пришлось отводить домой девочку лет 7. Дорога самая короткая через кладбище. Она ему: «Дяденька, кладбищем-то ближе всего только, ой, темно уж». «А ты боишься, что ли?» «С вами-то мне нигде не страшно». Мой приятель сразу усатым дядей стал. По кресту похлопывал, говорил: «Да чего бояться, дурашка? Он деревянный. Чего он тебе сделает? А покойники, они мертвые. Пойди, и кости уж сгнили. Ничего там нет. Земля да крест». Девочка к нему жалась, он ее все по головке гладил. Ну а потом, снова обходил. На девочкино доверие оперся его дух.